эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Причем это, вот, может быть, вопрос такой трудный, который вам мешает уверовать, который для вас делает христианскую веру неубедительной, неправдоподобной, который вас вот чем-то запинает. Добро пожаловать! Я здесь для того, чтобы отвечать на такие вопросы. Их можно задать разными путями. Проще всего, наверное, оставить комментарий на нашем сайте theos.fm. theos.fm. Там вот будет такая кнопка «Слушать эфир», «Задать вопрос в студию». И вот внизу экрана вы увидите синяя полоска, там кнопка. Вы на нее нажимаете, в форму пишете вопрос, он у меня оказывается скоро в ящике. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно писать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим, собственно, в эфир. Это те люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. А если вы хотите нас поддержать, то вот кнопка находится в углу нашего сайта theos.fm. А для того, чтобы поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которая на вас свалится, она будет вести как раз на страничку, мою страничку на сайте Радио Теос, и там вы увидите, как меня поддержать. Так, вот, у нас уже появились вопросы. Так, боитесь ли вы за своих детей, насколько это недоверие Богу? Вы знаете, как вам сказать, мы, естественно, беспокоимся за наших близких. Это в определенной степени нормальная реакция. Это не знак недоверия Богу. Понимаете, в чем дело? Когда мы сталкиваемся с такой проблемой, мы должны думать не о том, какие мы плохие, как мы не доверяем Богу, и какие мы, значит, как мы неправильно себя ведем. Мы должны сосредоточиться на Боге, на его могуществе, на его благости и на его божественном промысле. Как говорит псалмопевец, когда я в страхе, я на тебя уповаю. И мы должны принимать все меры к тому, чтобы заботиться о безопасности на разумном человеческом уровне, но после того, как мы все сделали, просто положиться в этом отношении на Бога. То есть мы должны смотреть, как вам сказать, недоверие Богу, оно не исцеляется, когда мы бьемся по голове и говорим, какой я плохой, я Богу не доверяю. Недоверие Богу, оно исцеляется, когда мы лучше познаем Бога, когда мы помышляем о том, что Он контролирует ситуацию. Независимо от того, чего я боюсь, от моих страхов ничего не зависит. Все зависит от воли Божией. Поэтому вам не стоит укорять себя за то, что вы вот боитесь за своих детей. Но это, по-своему, естественная реакция. Вы должны сосредоточиться на Боге и на том, что Он контролирует ситуацию. Ну и, конечно, принимать те разумные меры, которые нужны для того, чтобы повысить уровень безопасности. Дима спрашивает, рай и ад разделены как бы по уровням? То есть в аду кто-то больше будет мучиться, а у кого грехов меньше, то и меньше мучений. Так и в раю кто-то будет ближе к Богу и святым, а кто-то дальше. В Библии сказано, что первые будут последние, а последние первыми. Ну, звезда от звезды, разница в славе, говорит святой апостол Павел. То есть, по-видимому, В раю существуют разные степени славы, разные уровни прославления. Есть люди, которые более прославлены, есть люди, которые прославлены менее, но они все пребывают в раю. Ну, несколько есть мест в Писании, которые это подразумевают. Ну, например, апостол Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из дерева, серны, соломы, золота, драгоценных камней? Каждого дева будет испытано. Кто построил плохо, у того дева сгорит. Нет, кто построил хорошо, тот получит награду. Кто построил плохо, у того дева сгорит. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть, возможна ситуация, когда человек выхвачен как головня из огня, он не обрел какой-то награды, он еле-еле проскочил, но он проскочил. И, возможно, человек, который проводил жизнь благочестивую, и он будет награжден Богом. То есть есть разные уровни славы на небесах, есть разные уровни осуждения в аду, потому что, ну, например, Христос говорит, что раб, который знал волю господина своего, ее не исполнял, будет бить сильно, а который не знал и сделал достойное осуждение, бит будет меньше. То есть существуют, конечно, разные степени прославления и разные степени осуждения. Николай, в детстве я много клялся, для меня клятвы ничего не значило, я не выполнял. Я тогда особо не знал, что клятвы нужно выполнять, я много раз хотел выполнить, не выполнял, снова клялся. Когда недавно клялся, я осознавал, что нужно выполнять, но не выполнял. Теперь я понял, что кляться не нужно. Я ни разу Богу не каялся. Хочу покаяться, простит ли Бог меня? Несомненно, Бог простит. Бог хочет вас простить. Вот Бог только и дожидается того возможности, пока человек обернется и покается, для того, чтобы даровать ему прощение. Поэтому не сомневайтесь, если вы ищете Божьего прощения, вы его непременно найдете. Елена, познакомилась с мужчиной, год с ним общалась, говорит, что в разводе. Я тоже в разводе. Все это время общались в соцсетях, иногда встречались. Недавно сообщил, что помирился с бывшей женой и уже живет с ней как семья. Я пожелала ему всего хорошего и сказала, что больше мы с ним общаться не будем. Он просил так не поступать, хотел продолжить общение, только втайне. Я отказалась. Очень тяжело на душе от всей этой ситуации. Читаю молитву «Отче наш». Но пока она мне не помогает, что делать? Спасибо. Ну, это понятно, что вам тяжело, конечно. То есть, вот, это очень эмоционально тяжелая и неприятная ситуация. Но лучшее, что в этой ситуации можно сделать, это, конечно же, к этим отношениям ни в коем случае не возвращаться. Если он примирился со своей женой и они восстановили отношения, ну, вот надо их просто оставить друг другу. Но как-то тайно продолжать общаться за спиной жены, это непорядочно по отношению к ней, и это указывает на него, как на человека, с которым, ну, наверное, не стоит иметь дело. Вот я очень надеюсь, что вы найдете человека надежного, который не будет вас склонять к тому, чтобы обманывать кого-то еще, и не будет обманывать вас. Поэтому тут то, что... Понимаете, как стишок говорил, что... Не помню даже этого стишка, но вот лучше быть одному, чем с неподходящим человеком. Человек, который готов обманывать свою жену, ну, он же и вас будет обманывать тем же манером. Поэтому то, что у вас развалились отношения с этим человеком, ну, это наименее болезненный вариант. Наименее болезненный, а по-другому могло бы быть хуже. Давайте поговорим о душе. Что же это такое? Это применительно к человеку. Это человеческая личность, человеческое сознание, которое может существовать в теле или вне тела. То есть нам апостол Павел, например, когда он описывает свой мистический опыт, он говорит, я знаю человека, который в теле или вне тела, я не помню, был восхищен до третьего неба. То есть можно пребывать в теле, можно пребывать вне тела. Вне тела можно испытывать некий сознательный опыт. И вот то, что может наша личность, наше «я», которое может пребывать вне тела, мы его называем душой. У меня вопрос, что такое крест, оцеловальная клятва, обет Богу? Что делать, если соблюдать его не получается? Ну, крест целовали в прошлом как особенно торжественная клятва, особенно торжественная присяга, когда там люди присягали царю или люди заключали мир. И вот в знак того, что они к этому очень серьезно относятся, что они понимают, что если они совершат клятву преступления, на себя навлекут гнев Божий, они целовали крест. Если дали клятву, не получается соблюдать, ну, в Библии там предусмотрен такой, значит, вариант, что если человек поклянется по-глупому, то есть как-то поспешно и необдуманно, то он должен пойти и исповедоваться в этом, принести там какую-то жертву. Я думаю, что в новозаветные времена нужно просто исповедовать вот этот грех поспешной клятвы и принять Божие прощение. Но вообще говоря, нужно избегать каких-то клятв. Потому что, ну, нам же Евангелие говорит, что ты не можешь сделать белым или черным волосы у себя на голове, и ты вообще не контролируешь ситуацию. Ты не можешь сказать, покляться и сказать, вот это точно будет так. Все, что ты можешь, это сказать, ну вот, я имею такое намерение, там, я постараюсь так сделать. Ты же не знаешь, не переедет ли тебя грузовик вот через час. Ты не знаешь, не будет ли у тебя сердечного приступа. Mm-hmm. Ты не знаешь, не произойдут ли какие-то обстоятельства, которые сделают невозможным то, в чем ты тут торжественно клялся. Поэтому надо говорить так, ну, я постараюсь это сделать. Я приму все меры к тому, чтобы добиться этой цели. Поэтому лучше нам избегать поспешных и необдуманных клятв. Вообще, если мы такие клятвы необдуманно дали, нам нужно исповедовать перед Богом, что вот мы согрешили тем, что дали необдуманную клятву. Так. Здравствуйте, батюшка. Я не священник. Мне иногда принимают за священника, но я мирянин. И тут у меня нет полномочий именно говорить как священник. У меня такие вопросы, ответьте, пожалуйста. Если не отпевали усопшего, это большой грех. Вы знаете, отпевание можно совершить несколько позже, но в любом случае всегда хорошо и правильно молиться за усопшего. Если не отпевали, можно подавать записки об упокоении, заказывать сорокоусты? Да, разумеется. Если человек умер 10 лет назад, можно заказать отпевание. Насчет именно отпевания я не уверен. Лучше спросить именно у священника в церкви. Если ни у кого узнать, отпевали или нет, второй раз можно отпевать. Ну, опять-таки, это вопрос конкретно к священнику, который и будет совершать отпевание. Поэтому я думаю, что вы хорошо поступите, конечно, в любом случае, если будете усердно молиться за вот усопшего человека, о котором идет речь. И важно не только в церкви молиться, но и, как мы говорим, келейно, то есть у себя дома. Александр, атеисты говорят, что Библия — это еврейские сказки, а Бог христиан — еврей. Стоит ли на это отвечать, или это просто необразованные хамы-антисемиты? Значит, ну, бывают просто необразованные хамы-антисемиты. Тут иногда бывает лучше уклониться от беседы, но я обычно в таких случаях спрашиваю, почему вы так решили? То есть надо дать человеку высказаться, надо дать человеку объяснить, что он имеет в виду. Что значит сказки? Вот сказки, они вообще-то никогда и не претендуют на божественное откровение. Они сразу себя подают как сказки. Почему вы решили, что Библия — это сказки? Как вы пришли к такому выводу? Я вот обычно спрашиваю в такой ситуации, как вы пришли к такому выводу? Надо дать человеку выговориться, и он может заметить слабость своей позиции, просто когда он попытается ее сформулировать. Что касается того, что Бог христиан-еврей, ну, это можно так сказать. Конечно, по божеству Бог Сын не обладает национальностью. Это было бы невозможно атрибутировать именно Богу по его божественной природе. Но по человечеству Господь наш Иисус Христос, он обладает, конечно, этническим происхождением, у него определенные черты лица, у него определенный родной язык, он принадлежит к определенному народу, этот народ еврейский. То есть мы можем говорить о том, что Бог еврей, примерно в том же смысле, в котором мы говорим «Бог за нас распят». Христос умер на кресте не по своей божественной, а по своей человеческой природе, но поскольку в нем Бог и человек являются одной личностью, мы можем сказать о том, что Бог за нас распят. И точно так же, хотя Иисус обладает еврейством по своей человеческой природе, не по божественной, мы можем сказать, что Бог еврей, потому что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. Поэтому тут важен вопрос об истине. И я обычно стараюсь привести разговор все время на истину. А правда ли, что Христос воскрес из мертвых? А правда ли, что Бог существует? И вот у нас еще один вопрос. Постоянно слышу, что Библия полна ошибок, противоречий и просто антинаучной чепухи. А что бы вы сказали на это? Значит, Библия, ну, начну с антинаучной чепухи. Дело в том, что в Библии нет научных утверждений, соответственно, нет антинаучной чепухи. Антинаучная чепуха – это когда мы имеем какие-то утверждения, претендующие на научность, но при этом ложные, совершенно не соответствующие критериям науки, ну, там какие-нибудь торсионные поля – это антинаучная чепуха. Потому что, с одной стороны, претендует на научность, а с другой стороны, не соответствует критериям, которые в науке приняты. Библия не является научной книгой. Предъявлять к ней научные требования, там, потом ругаться, что она им не соответствует, бессмысленно. Библия есть божественное откровение. Цель Библии не в том, чтобы сообщать нам научные знания, а в том, чтобы привести нас к спасительным отношениям с Богом. Что касается, значит, противоречий, нестыковок и так далее, ну, смотря о чем речь-то идет. По большей части предлагаемые на атеистических сайтах списки противоречий в Библии, если их посмотреть, это просто люди не поняли текста. Ну вот это элементарное непонимание текста, и если человек хотя бы немножко внимательно и с желанием читать, с желанием понять это читал, он бы понял это без особенного труда. Иногда имеется в виду разногласия там, в евангельских повествованиях, но они как раз совершенно очевидны, естественно, когда вы имеете дело с показаниями свидетелей об одном и том же событии, они неизбежно будут расходиться. Вот это потому, что так работает человеческое восприятие. Каждый видит с какого-то своего угла. Но видят одно и то же событие, и на достоверность свидетельства это не влияет никак. Напротив, если бы все было заутюжено, не было бы абсолютно никаких там несогласий, то люди бы говорили, ну вот видите, тут явно все отредактировано. Ну действительно, если там четверо свидетелей выдают под копирку один и тот же рассказ, то это бы сразу вызвало подозрение. Поэтому, ну, конечно, немного по-разному, немножко с разных углов зрения будут евангелисты рассказывать об одном и том же событии. Это никак не подрывает достоверность самого события. Так. Как объяснить тот факт, что чем люди образованнее, тем меньше они склонны к христианской вере? Об этом свидетельствует многочисленная статистика. Значит, такая корреляция наблюдается только в Соединенных Штатах. Вот англоязычные атеисты, прежде всего американские, они любят подчеркивать, что чем человек действительно образованный, тем ниже вероятность, что он верующий и ходит в церковь. И конкретно в Соединенных Штатах такая корреляция есть. Действительно, там, если посмотреть по американской статистике, не помню конкретные цифры, но чем люди с высшим образованием, среди них меньше верующих, чем в целом по стране. Но тут очень важно не путать корреляцию и причинность. Ну, я приведу пример. Вот установлено статистически, что люди, которые пьют дорогие сорта вина, они живут дольше. И, ну, это такой факт, да. Значит, это не значит, что надо сейчас бежать и срочно закупаться какими-нибудь дорогими сортами вина, потому что дело, очевидно, не в том, что дорогое вино обладает целительными свойствами, а просто в том, что люди, которые себе могут позволить дорогие сорта вина, они в целом богаче, и поскольку они в целом богаче, они могут позволить себе лучшую медицину, и поэтому они живут дольше. А вино тут только индикатор, оно не является причиной чего бы то ни было. Я даже видел в интернете такую очень смешную фотографию, такая погнутая металлическая балка, мощная металлическая балка, я не знаю, что она погнута, наверное, в нее грузовик въехал. И внизу этой балки, вот там, где она сильнее всего погнута, сидит чайка. И можно подумать, что это чайка такая тяжелая, эту балку погнула. Ну, и там написано, что никогда не путайте корреляцию и причинность. Корреляция – это чайка сидит на погнутой балке. А причинность – это то, что мы должны делать вид, что чайка ее погнула. И вот точно так же сочетание между образованием и религией. В Штатах в целом население достаточно религиозно, но при этом колледжи американские, они печально знамениты как рассадник марксизма и всяческой левизны. И вот в целом в населении человек, который религиозно индифферентен, ему, в общем-то, все равно, но он хочет ладить со своим окружением, он не хочет ни с кем конфликтовать. Он будет себя позиционировать как верующий. В тех же колледжах, где среда в целом достаточно нерелигиозная или даже антирелигиозная, он себя будет позиционировать как атеист. И в итоге у нас будет больше атеистов именно среди высшего образования. Но это чисто американская ситуация, которая в других странах это не так, например. И она связана не с тем, что образование каким-то образом в людях разрушает веру в Бога, а то, что вот сложилась такая субкультура, конкретно в Америке. А в других странах нет. Максим, вы говорите, что атеизм в основе имеет материализм и нуждается в обосновании, но я недавно узнал, что есть христиане православные, в том числе материалисты. Видимо, атеизм и материализм не одно. Да, дело в общем. Если вы имеете дело с атеистом, то он практически наверняка материалист. Но христианин может считать, что не существует нематериальной души, что сознание есть продукт мозга, так Бог создал. Мне эта точка зрения представляется ошибочной. Но она, в принципе, возможна. Ну, есть, например, там, адвентисты седьмого дня, они считают, что когда человек умер, то он умер, и его нет. Он отсутствует. Его просто не существует в промежутке между смертью и воскресением, а в последний день Бог его просто воскресит. И таким образом, вот человек умер, он потерял сознание, он вернулся в сознание уже в день общего воскресения. А в промежутке его нет. Я не думаю, что Библия поддерживает эту точку зрения, потому что в Библии мы находим достаточно очевидное промежуточное состояние между смертью человека и воскресением. Ну, например, там в Откровении души мучеников взывают к Богу о суде, то есть суд еще не совершился. То есть на Земле все еще происходят, развиваются события мировой истории, все еще происходит гонение церкви, все еще творятся всякие ужасы. Души мучеников в это время пребывают в сознании, и они видят, что это происходит. То есть в промежутке между смертью и всеобщим воскресением душа пребывает вне тела, пребывает в сознании. То есть я не считаю, что это библейски обоснованная точка зрения, но она возможна, она логически не противоречит вере в Бога. Другое дело, что я не нахожу и обоснованной. Потому что, ну, Бог как минимум нематериален. Ангелы нематериальны. Если мы уже верим в нематериального Бога и нематериальных ангелов, я не вижу никаких мировоззренческих причин, которые бы нам мешали верить в нематериальную душу. Более того, я считаю, что материализм, он философски неоснователен. Но, в принципе, человек может придерживаться такой картины мира, в которой... Да, там сознание – это продукт мозга, души как таковой нет, но при этом мир сотворен Богом, но при этом Бог воскресит из мертвых умерших. Это возможная точка зрения. Другое дело, что я ее не нахожу убедительной ни с философской, ни с библейской точки зрения. Хотя, в принципе, можно быть христианином и ее придерживаться. Понятно, почему в прошлом бунт считался грехом, люди убивали друг друга из-за женщин, это приводило к острым конфликтам и так далее. Но сейчас почему? Потому что это, вот, в принципе, неправильное отношение к женщине, это, в принципе, неправильное отношение друг к другу, потому что бунт предполагает принципиальную временность отношений. То есть вот если люди друг друга любят, то ну, что им мешает вступить в брак? Что им мешает об этом засвидетельствовать городу и миру. Мы теперь муж и жена, мы теперь друг другу навеки принадлежим, мы взяли на себя такие обязательства. Что, собственно, делает бунт тяжелым грехом, это вот эта временность, что я с тобой не навсегда. Я хочу оставить открытую дверь, чтобы в любой момент свалиться когда мне надоест, когда я найду кого-то более привлекательного. И это неправильно, потому что для Бога Библии большое значение имеет верность. Бог верен, Он не бросает, на Него можно полагаться. И Бог хочет, чтобы мы тоже были верны в наших отношениях с другими людьми. Что хорошего в традиционных ценностях? Вы за порки на конюшне? Ну, я не думаю, что порки на конюшне, они когда-либо у нас входили в число традиционных ценностей. Вообще говоря, законодатели, которые используют понятие традиционные ценности, они оказываются в трудной ситуации. Им, с одной стороны, надо как-то защитить представление о семье от нападок со стороны антисемейной идеологии. С другой стороны, у них нет еще языка, чтобы это сформулировать. Нет языка об этом говорить. Поэтому они говорят традиционные ценности. Ну, традиционные ценности – это, грубо говоря, представление о том, что семья – это союз мужчины и женщины, в котором в общем случае рождаются дети, и которые вот именно поэтому получают поддержку от государства. Вот мы признаем семью в качестве чего-то важного, нужного и полезного, именно как семью между мужчиной и женщиной, в которой рождаются дети, приходят в мир следующее поколение. И это провозглашается как традиционная ценность на фоне вот всей этой антисемейной идеологии. Но слово «традиционное», оно не обязательно значит «древний», как там «от древних отцов заведено». В данном случае – это просто означает то, что соответствует просто здравому смыслу. Допустимо ли в беседе с атеистом, который спрашивает, честно сказать, я не знаю, или мы должны искать ответы, поднимать источники? Ну, вполне нормально сказать, я не знаю. То, что вы же не обязаны быть там, ходячей энциклопедией. Другое дело, что нужно постоянно возрастать в знании, нужно постоянно читать, постоянно повышать свой уровень, чтобы быть в состоянии ответить. Будьте готовы всякому требующему отчета вашему упование дать ответ с кротостью и благоговением. Угу. Ну, вот человек спрашивает, надо ли молиться за власть и воинство, если он там с ними не согласен категорически. Да, надо. Мы читаем у апостола Павла, когда апостол заповедует возносить молитвы о царях и всех начальствующих, речь идет о языческих римских царях и начальствующих, это все пишется в глубоко языческую эпоху, которые совершенно не были христианскими и которые, ну, далеко не всегда были добродетельными людьми. Поэтому мы всегда призваны молиться за начальствующих, за власть, за государство. Это не, независимо от того, там, это не вопрос согласия и поддержки, это вопрос того, чтобы Бог даровал им мудрость и Бог даровал им мирное правление для того, чтобы церковь жила спокойно и выполняла свое служение. Это не вопрос политики, это не вопрос одобрения или неодобрения властей. Вы, если вы молитесь за человека, это не вопрос того, что вы его одобряете или нет, там какие-то его конкретные действия. Молитва – это не политическая декларация, это именно обращение к Богу. Поэтому, да, конечно, нужно молиться, независимо от вашего отношения там, к текущим политическим событиям, мы призваны молиться за всех, в том числе за царей и всех начальствующих. Это апостол Павел дает такую заповедь, он ее дает в ситуации, когда он находится внутри языческой Римской империи. То есть это не вопрос того, насколько сильно вам нравятся конкретные начальствующие. Это нужно молиться за них просто потому, что Бог это заповедовал. Почему самоубийство? Грех, должен ли человек влачить жизнь, в которой больше не видит смысла? Должен. Понимаете, в чем дело? Человек принадлежит не себе, человек принадлежит Богу. И когда мы это признаем, нам становится жить гораздо легче. Вот очень часто человеку тяжело, плохо и мучительно из-за того, что он считает свою жизнь своей, он не хочет признать, что он принадлежит Богу. Бывают разные ситуации. Бывает там тяжелая депрессия, вызванная медицинскими причинами, там, какое-то нарушение в обмене веществ, там, не знаю. Это должно, нужно лечить какими-то медицинскими средствами. Я не психиатр, я не могу тут никак консультировать ситуацию именно вот с такого рода депрессии. Но бывает ситуация уныния, вызванная тем, что человек неправильно себя ориентирует в жизни. Я помню, вот в моей молодости я был человеком чрезвычайно унылым, а при этом у меня не было того, что называют сейчас биполяркой, у меня не было именно депрессии в медицинском смысле, но я был чрезвычайно унылым человеком, потому что я был человеком гордым, и я не желал покориться Богу. И когда я покорился Богу, меня депрессия, конечно, оставила. Опять-таки, это не значит, что не бывает чисто медицинских случаев, которые нужно лечить таблетками. Бывает, надо лечить таблетками. Но очень часто от уныния можно освободиться, просто свою жизнь как-то переориентировав, просто покорившись Богу. Но в любом случае наша жизнь обладает смыслом, и наша жизнь принадлежит не нам, наша жизнь принадлежит Богу. Если человек имеет какие-то суицидальные мысли, его преследуют, он нуждается в духовной и, весьма вероятно, в медицинской помощи. Поэтому, если есть какие-то суицидальные мысли, нужно идти к врачу. Нужно искать помощи. И это хорошо, это правильно, это нормально. Знаете, у нас иногда почему-то до сих пор еще держится определенная стигма в отношении душевных болезней. Ну, душевные болезни – это болезни. Вот как человек с язвой желудка идет к врачу, так человек там с клинической депрессией идет к врачу. Другое дело, что бывает не клиническая депрессия, а просто вот глубокое уныние, вызванное таким неправильным отношением к жизни. Но в любом случае, если человек приведет свои отношения с Богом в порядок, это ему очень сильно поможет. Вот это даже медицинская статистика об этом говорит. В любом случае, самоубийство – это абсолютно неправильный поступок. Это то, к чему ни в коем случае не следует прибегать. Нужно искать помощи. Нужно обращаться к специалистам. И всегда нужно, как вам сказать, есть... Я помню, давно-давно еще читал какой-то стишок, что «Як виселица новенькой в саду, с утра иду, не трепеща, немало. Соседи на заборе ждут сигнала, чтобы закричать «Ура!», но на беду меня смешная прихоть обуяла. Сегодня не повешусь, подожду». Вот можно решить, что сегодня не повешусь, подожду, а вместо этого я пойду все-таки к врачу и буду искать помощи. Если есть такие вот такие позывы самоубийственные, надо всегда искать помощи, надо всегда искать и духовной помощи, и помощи медицинской. Как простить обидчика, если он не только не раскаивается, но и ноги об тебя вытирает? Я первое просил прощения. Хотя бы не была перед ним в чем-то виновата. Он только ноги вытирает, дальше отталкивает меня. Мы все равно сделали неплохо. Сломал мою жизнь или нет? Значит, простить — это значит отцепить. Отцепиться. Вот ваша жизнь, ваше достоинство, ваше будущее не должны зависеть от этого человека. Вы не обязаны ему отмщать, вы не обязаны добиваться его раскаяния. Вы вообще ему ничего не должны. Прощение просто означает, что мы этого человека отпустили. Он больше не играет роли в нашей жизни. Вот прощение – это отказ от мести. Месть, она может носить разный характер. Я даже читал про какую-то китайскую месть повеситься на воротах обидчика. Вот прощение – это отказ от любой формы мести. И прощение означает освобождение. Я не иду за этим человеком. Я его просто отпустил. Он больше не играет роли в моей жизни. И иногда, ну, бывает так вот, необходимо признать, что да, что-то в моей жизни плохое случилось, со мной плохо обошлись, но я не собираюсь за это мстить, я не собираюсь за это преследовать, я не собираюсь по этому поводу вынашивать планы мести какой-то. Понимаете, непрощение, оно же разрушает не обидчиков, непрощение, оно разрушает нас самих. Потому что обидчик, он может, не знаю, дальше пошел и забыл. А человек у себя в голове это все время прокручивает, все время страдает от этого. И вот простить — это значит сказать себе, что я не буду это за собой тащить. Все. Знаете, есть в знаменитой поэме Данте «Божественная комедия» сцена в аду, где идут Данте с Вергилием по аду, и в аду они видят, как два человека там находятся в аду, и один грызет череп другого, вцепляется ему вот в основание черепа зубами. И он спрашивает, кто это такие вообще? А это в Италии были, значит, герцог Уголино и архиепископ Руджери. У них там был гражданский конфликт между гвельфами и гибеллинами. Архиепископ Руджери посадил графа Уголино и его родственников в тюрьму и уморил там голодом. И вот они оказываются оба, значит, в аду. И за что попал в ад архиепископ Руджери, это понятно. Он убийца и злодей. А за что попал в ад Уголино? Он вроде бы жертва преступления. А Уголино не может от него отцепиться. Уголино его все время мучает, грызет его зубами, потому что он хочет ему отомстить за свою обиду. Действительно же, да, его обидели, там против него преступление совершено. Но он вместо того, чтобы отцепиться и пойти себе в рай, он настолько хочет отомстить, что вот эта мстительность держит его в аду. И вот прощение — это когда человек просто отпускает своего обидчика и улетает в рай. Там. Если мой обидчик там идет, куда он идет, ну ладно, это его дело. А я не буду за ним идти, я просто освободился, я отцепился. Ирина, как быть, когда тебе воцерковленный человек давит предметы, в данном случае полотенце, символикой года, в данном случае дракона, как ты в растерянности? И не делать из этого проблемы. Все эти китайские календари, они ровным счетом ничего не значат. Поэтому я бы просто не стал обращать на это внимание. Это не является какой-то формой идолопоклонства. Китайский Новый год — это достаточно безрелигиозное мероприятие. Поэтому я бы просто не стал на это обращать никакого внимания, если человек подарил полотенце. Ну, принять этот подарок, это, в этом ничего страшного нету. И не беспокоиться об этом. Мне рассказали о документальном фильме, где говорится о том, что якобы нашли гробницу Иисуса, сына Марии, отец его Иосиф, и вообще все совпадает с Евангелием. Не могли бы вы сказать, как это воспринимать? Несколько лет назад был такой документальный фильм «Гробница Иисуса». И люди нашли такой семейный склеп, где лежат кости людей, которых звали Иосиф, Мария, Иисус. Там еще какие-то были имена, которые указывали, что вроде бы это могла быть семья Иисуса. Ну, как-то из этого попытались сделать сенсацию, но сами, собственно, израильские археологи, которые не являются христианами, не поддерживают христианство, они это объяснили тем, что на самом деле Иисус, Мария, Иосиф — это были очень распространенные имена, и там какая-то другая могла быть семья просто, которая вот никак не связана со святым семейством. Поэтому это невозможно считать доказательством чего бы то ни было. Так, мне кажется несправедливым, что у человека только одна жизнь для того, чтобы принять решение. После этого он идет в рай или в ад. Не лучше ли допустить, что Бог даст ему второй шанс и допустить таким образом реинкарнацию? Вы знаете, обратиться к Богу можно за минуту. Человек, который... Первый человек, который попал в рай, это разбойник. Человек, который много там согрешил, бандит, злодей. Но вот он в последний момент обратился к Богу, сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». И Христос ему сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». То есть попасть в рай можно за минуту покаяния. И нет необходимости давать человеку дополнительные жизни. Более того, реинкарнация, она не решает эту проблему. Потому что если верить в реинкарнацию, то у человека нет памяти, у него нет прошлого опыта, он его не может использовать. И поэтому реинкарнация тут ничего бы не помогла. Да и сама доктрина реинкарнации, она не очень понятна, что означает, потому что если вот я умер и реинкарнировался в младенца, родившегося, ну, скажем, в Китае, у этого младенца нет моих воспоминаний, нет моих черт характера. На каком основании я мог бы говорить, что этот младенец — это я? Что, собственно, у нас общего? Поэтому доктрина реинкарнации, она с Библией не согласуется вообще никак. Ну и она внутренне не очень понятна. Ярослав, я никак не могу разобраться, что такое сентиментальность, является ли это грехом. Где-то пишут, что сентиментальность — эгоизм, где-то, что сам Иисус был сентиментальным, не сентиментальный человек не спасется. Где-то говорят, что это нейтрально. Можете все разложить по полочкам и объяснить. Ну, сентиментальность, это, насколько я понимаю, такая эмоциональность, чувствительность, это нейтральная черта характера, скорее всего. Она не является чем-то в принципе плохим или чем-то в принципе спасительным. Но это черта характера. Кто-то сангвиник, кто-то меланхолик. Поэтому нам не стоит как-то, ну, сильно переживать из-за этого. Если у человека такой темперамент от природы, то и ладно. Вариантов христианства больше, чем предложений в Библии. Почему ваша истинная философская школа обязательна для других? Где грань между делиться радостью Христа и не судите других? Ну, вариантов христианства, понимаете, какое дело? Когда человек читает какую-то полемику между христианами, он видит только разногласия. Когда мы смотрим глазами внешнего человека, глазами религиоведа, то, как отмечает, например, Клайв Льюис, христианство — это что-то очень такое четкое и определенное, и мы видим, что есть определенный набор догматов, который объединяет всех христиан. Все христиане верят в творение, все христиане верят в Троицу, все христиане верят в то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, все христиане верят в богодухновенность Библии. И оказывается, что когда мы смотрим со стороны, мы видим, что разногласия, они касаются чего-то, что выходит за рамки вот этих основных фундаментальных догматов. Почему ваша истина обязательна для других? Ну, вы знаете, это немножко другой вопрос. Если существует истина, то она не зависит от меня или от вас, или от кого-то еще. Если я пришел к выводу, что какие-то взгляды являются истинными, они истины вот объективно, независимо от чего бы то ни было. Ну, допустим, я не знаю, ученые пришли к выводу, что Земля шарообразна. Еще в античную эпоху они пришли к такому выводу. А почему это их истина обязательно для нас? Это не их истина, это просто истина. Вот что Христос воскрес из мертвых, это не наша истина, это просто истина. А что Христос вернется во славе, это не наша истина какая-то вот частная, это просто истина, которая от нас никак не зависит. Таково реальное положение дел. Вот как, не знаю, Луна не сделана из зеленого сыра, а это истина. Она от нас не зависит. На Луне нет пригодной для дыхания атмосферы. Это истина. Она от нас не зависит. Христос воскрес из мертвых. Это истина. Она от нас не зависит. Мы можем по-разному к этой истине относиться. Да, мы можем отозваться на призыв Христа покаянием и верой. Можем не отзываться себе на беду. Но вот истина, она от нас не зависит. Но я боюсь, время уже подошло к концу мое, время этого эфира. Благодарю всех вас за внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.